Всем привет! Это подкаст журнала «Хасл» и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Спонсор сезона – интернет-гипермаркет для дома и бизнеса «Комус». Так, друзья, вы заботитесь о репутации своей компании? Ну, а вот вам свежие циферки от журнала Forbes. Репутация российских компаний в 2023 году снизилась на 4,5 пункта. И привлекательность компаний как работодателей снизилась аж на 2,1%. Почему так происходит? Эксперты объясняют такую тенденцию информационной закрытостью, то есть тем, что компании все меньше и меньше появляются в медиапространстве потребителей. Но так ли это все на самом деле? Что происходит с репутацией и как на нее можно повлиять? Об этом поговорим сегодня с Екатериной Стояновой. Она специалист по маркетингу с 10-летним стажем. Катя, привет.
Привет.
Спасибо большое, что пришла сегодня к нам рассказать о репутации. У меня к тебе огромное количество вопросов, потому что, ну, сейчас, мне кажется, с этими всеми культурами отмены, потом отмены и вот этого всего.
Мне кажется, в России это, в принципе, не работает, но сейчас поговорим прямо на примере кейсов с тобой об этом.
Давай подробно вообще разберем, чем ты занимаешься.
Я маркетолог-стратег, уже 10 лет работаю с предпринимателями, с компаниями, с экспертами. Вообще, моя, конечно, главная задача — сделать так, чтобы те, с кем я работаю, они поставили себе правильный вектор движения для быстрого достижения их цели. Но давай по-честному, чаще всего основная цель — это увеличение прибыли, ну или оптимизация, да, расходов, ну и, конечно, сделайте нас известнее, пожалуйста. Вот, репутация в данном случае это всегда побочная такая цель. Либо, ну, чаще всего, по крайней мере, ставят такую цель, как работа над репутацией, те, у кого репутация очень сильно завалена уже. Вот. Но в моей работе чаще всего это побочная.
Как ты именно часто работаешь вот именно с репутацией компании? Вот есть у тебя какой-нибудь кейс, когда нужно было именно вот этим направлением заняться, когда, как ты говоришь, уже у компании было что-то завалено куда-то, они там где-то уже опростоволосились, и нужно было это очень срочно чинить, ремонтировать?
Ты знаешь, у меня есть такая, да, принципиальная позиция, что я не работаю с компаниями, которые прям откровенно делают хреновый продукт, потому что я не хочу работать с этим, и я не хочу с помощью маркетинга пытаться как-то вытянуть этот хреновый продукт на нормальное, так сказать, качество, потому что это, в принципе, невозможно, даже если ты выкупишь ветки с какими-то негативными отзывами, даже если ты сделаешь тот самый там классный маркетинг и выставишь так называемый имидж, да, компании, повысишь его, то в целом это будет скорее плохо, нежели чем хорошо. Знаешь, еще Гилви сказал такую фразу, что хороший маркетинг для плохого продукта делает только хуже. То есть он ускоряет вот это падение компании. Но сейчас есть очень много запросов на работу конкретно с HR-брендом. Это напрямую связано с имиджем компании. Вот такие запросы есть. И, конечно, мы работаем с репутацией, с имиджем, когда это дополнительная вот как раз-таки цель к тому, чтобы оптимизировать расходы, повысить прибыль. То есть иногда действительно просто компании не обрабатывают отзывы или что-то такое, да, происходит. И здесь мы, конечно, включаемся в эту работу.
Так, смотри, вопрос у меня следующий. Я в YouTube иногда вижу ролики от всяких блогеров, которые приходят, юристы, либо еще какие-то ребята, которые приходят в какие-то крупные бренды и, значит, со своими клиентами говорят: ребят, вы вот тут накосячили, вот так-то, так-то. И есть три варианта, как эти видео развиваются. Первые говорят: ой, да, мы накосячили, тут, естественно, всем по шапке надаем. Второй вариант: ну, мы накосячили, но вы тоже, конечно, молодцы. Как бы. И третий вариант: идите вон отсюда, мы вообще классные, замечательные, в суде разберемся, да? В общем, давай попробуем все-таки определиться, к чему я это говорю, да? Что мы вообще сейчас подразумеваем, когда говорим «репутация компании»? Это то, как компанию видят клиенты или нечто другое?
По сути, да, репутация — это когда ты уже столкнулся с каким-то продуктом, покупал его, там, не знаю, еще что-то, тебе оказывали услуги, и у тебя сформировалось твое личное впечатление. То есть, да, и вот как раз-таки масса вот этих впечатлений, они формируют репутацию компании. Но компания также может создавать имидж свой, да, то есть это то, что исходит непосредственно от нее. Это, по сути, маркетинговая стратегия, не знаю, там, контент, который они выдают, они все задействованы как раз-таки для того, чтобы вот имидж компании, он, ну, улучшался. Репутация — это то, что уже на это не может повлиять компания, кроме того, чтобы сделать классный продукт. Это именно субъективное впечатление человека от взаимодействия с ней.
Хорошо, вот тогда личный мой пример субъективного взаимодействия как человека с компанией, которая, к сожалению, нас покинула, IKEA. Помним, да, все прекрасно. Что было раньше в медиаполе? Многие что говорили? Ой, да это вот это ваша корпусная мебель, да оно там такое дешевое, ужасного качества, столик из IKEA за 3000 рублей, куда он там проживет и так далее. Сейчас Что-то все резко, а как поняли, что, оказывается-то, все не так-то плохо было, да? И вот эти вот всякие отзывы, которые мы можем найти, я просто к чему веду, да, вот есть компания, есть продукт. И есть, ну, какое-то вообще позиционирование и понимание этого продукта. И когда люди оставляют массово отзывы из серии, что все классно, все здорово, фен дует замечательно, но не понравился, потому что он розовый, поэтому 3 из 5, да? Вот что в этом случае делать-то?
А, смотри, в твоем вопросе сейчас скрыто, на самом деле, очень много маркетинговых деталей. Давай прям по порядку, да, пройдемся по ним. Значит, самое первое, что репутация, как бы это ни звучало, на самом деле далеко не всегда влияет на прибыль компании. И это очень важный момент. То есть если мы, ну, несмотря на то, что у нас подкаст по такой теме, да, чтобы не было ожидания у наших слушателей, что вот сейчас нам для того, чтобы повысить свою прибыль, нужно срочно бежать работать с отзывами, со СМИ и так далее. Далеко не всегда это так. У нас есть огромное количество примеров, когда это делать не нужно. И когда, более того, какой-то негативный такой черный пиар становится частью, элементом, да, маркетинговой стратегии. Я сейчас приведу пример. Конкретно про IKEA, то, что ты сказал. Почему здесь даже несмотря на какие-то негативные отзывы, которые могли бы быть по поводу мебели, там, сервиса, еще чего-то, они не оказывали никакого, по сути, влияния? Потому что есть такая вещь, как в целом удержание клиента и удобство, да, покупки. То есть представь, что тебе нужно, допустим, купить что-то домой. И когда ты представляешь, что у тебя есть такая задача, в твоей голове сразу возникает какая-то конкретная компания, которая может решить эту задачу. Почему она возникает в твоей голове? Потому что у тебя есть какой-то ассоциативный ряд, что вот эта компания равно что. Здесь в меньшей степени уже будет влиять, какие у нее отзывы, какой у нее имидж и так далее. Здесь самое главное, что они поработали над вот этой вот ассоциацией. И тут мы приходим как раз-таки к пониманию того, что очень часто... Вообще, да, в целом в брендах бывает такое, что если вы построили свою маркетинговую политику таким образом, что у вас вашему продукту нет конкретной замены, плюс вы ассоциируетесь в головах у пользователей с каким-то конкретным продуктом, к вам пойдут в любом случае. Мы здесь можем говорить и о монополии. Давай посмотрим на РЖД, сколько хейтят, да, но при этом все равно все покупают РЖД, потому что нет другого выбора. Или IKEA, потому что здесь есть удобство. То есть я пошел, я знаю, что я там возьму, я знаю, что я там найду. И в целом это будет достаточно удобно, да, для тебя. То есть ты пришел, там посмотрел, все взял, все в наличии. И, ну, конечно, привычка. То есть я, по-моему, уже не раз, даже, возможно, в подкастах упоминала историю про то, что удовлетворенность человеком каким-то продуктом в данное время, она сильно менее важна, нежели чем привычка покупать конкретно там. То есть вообще в целом бренды сейчас работают скорее над привычкой, над тем, чтобы люди привыкали ходить именно к вам, даже если они не удовлетворены. И здесь наши слушатели могут прям провести прямую аналогию. Например, что вам где-то, возможно, не очень сильно нравится кофе, но вы туда ходите, потому что у вас есть привычка так делать. Mm-hmm. Или, например, если мы возьмем стартапы, мы знаем, что в стартапах вообще очень важно все, там важны качественные продукты, да, и маркетинг. То есть там в целом достаточно большая работа ведется по всем фронтам. Так вот, если ваш, там, вы сделали какой-то стартап, будет удовлетворен человек после пользования, использования, да, вашего стартапа, приложения, например, какого-то, это далеко не гарантирует то, что вы в итоге будете, да, там много зарабатывать. Почему? Потому что у клиента не возникло привычки использовать это приложение, допустим. И, соответственно, такие индексы, как NPS, которые учитывают удовлетворенность пользователя, они становятся менее актуальны, нежели чем привычка покупать. Угу. Поэтому у нас сейчас вообще в целом время формирования привычек. Ну и это, соответственно, ответ тебе вот про IKEA, да, про то, что нужно очень четко осматривать, для чего вы хотите поработать над имиджем и над репутацией. Нельзя просто сказать, что вам обязательно нужно это делать. Какая цель?
То есть, даже несмотря на всю вот эту западную повестку с плюшевостью, эко, заигрываниями и так далее, условно, если Apple перестанет делать все из переработанного алюминия, станет делать его из самого грязного алюминия, вернет все упаковки с небезопасным пластиком, да, и упаковки, и вообще Тим Кук будет выходить на презентации с сигаретой в зубах и банкой пива в руке, да, я никого ни к чему не призываю, понятно, то это никак не повлияет на продажи айфона, потому что все и так его будут покупать.
Мы однозначно тут ничего сказать не можем, и это, ну, в целом нормально, да, то, что я не могу тебе сходу ответить. Но, конечно, часть, допустим, каких-то вещей, которые они могут поменять, она может абсолютно не сказаться. Давай здесь другой пример посмотрим, что тот же шоколад, который мы там все едим, мы знаем, каким образом вообще изготавливается он, да, что там вообще-то арабский труд, детей и так далее. И при этом никакие организации не влияют на это. Почему? Потому что тогда стоимость шоколада сильно вырастет, значит, люди перестанут покупать. То есть вот эта вот западная повестка, она используется там, где она удобна.
Mm-hmm,
вот, конечно. И это важно понимать.
Вот сегодня северные мишки удобны, а завтра уже не очень, не будем о них вспоминать.
Да-да-да, и это, в принципе, касается абсолютно всего. То есть даже вот если мы анализируем рынок, у нас есть какой-то тренд, это не означает, что мы в этот тренд должны влетать с ноги. Я всегда говорю о том, что первым делом мы всегда смотрим на то, какая у нас цель, и второе, на то, какой у нас ресурс. То есть ресурс — это то, что есть у нас сейчас, деньги, команда, возможность, время, да, для того, чтобы реализовать что-то, и затем дальше уже какая у нас цель. Правильный вообще вектор, он может лежать только между двумя этими точками. Если вы поставили себе цель, я не знаю, там, просто из головы взяли, что вот мы сейчас хотим повысить узнаваемость компании там настолько-то, но при этом вообще не оттолкнулись от ресурсов, скорее всего, будет творить дичь. Если же вы оттолкнулись от своих ресурсов, но поставили неправильную цель, вы тоже будете творить дичь. Поэтому цель и ресурс важны.
Поэтому у нас развилось такое количество гринвошинговых компаний за последние годы, да?
Поэтому там, ты знаешь, очень много сейчас можно привести неудачных примеров, они все есть, да.
Окей, помнишь новость, с которой я начал сегодня, да, что за 2023 год репутация наших компаний внутри России снизилась? Давай попытаемся все-таки выделить тенденции. Почему это произошло?
Смотри, тут несколько, конечно, таких ключевых влияний, да. Значит, самое первое — это то, что у нас сейчас подросло поколение Z, которое в целом выросло уже в другое время, и для них очень важны открытые данные. То есть вот это вот ощущение, что я точно понимаю компанию, я точно понимаю, кто за ней стоит, я понимаю миссию, я понимаю вообще, что они делают. И поэтому мы сейчас, например, у небольших каких-то, ну, средних таких компаний, мы видим, особенно кто там причисляет себя к бирюзовым организациям, мы видим такой тренд, что они начинают, допустим, данные по прибыли, по издержкам компании в открытую, да, собственно, предоставлять своим сотрудникам, чтобы у тех было больше мотивации работать, и как раз-таки было больше лояльности к непосредственно компании. Что видят обычные люди, покупатели, да, когда они просто соприкасаются с каким-то брендом? Они видят закрытую компанию и вылизанный идеальный контент. То есть вот давай сейчас даже посмотрим с тобой на социальные сети. Большинство компаний, если они делают какие-то видеоролики, фотоконтент, это всегда какая-то идеальная картинка. Мы живем не в идеальном, блин, мире. Мы не хотим видеть идеальную картинку. Мы хотим видеть то, что мы понимаем. Здесь можно тоже привести много достаточно примеров, которые, казалось бы, хейтят, но при этом они работают. Та же Zara, которая одна из первых начала делать вместо вылизанного фотоконтента на свой сайт, они стали просто давать моделям в руки iPhone, чтобы они в зеркало фотографировали себя. Потому что это то, как делает среднестатистическая девушка. И тогда она, ну, как бы узнает себя в этом, да, то есть ролевая модель, как раз-таки эта модель, она является ролевой моделью для этой аудитории. То есть это следующий момент, что в целом у аудитории сейчас есть впечатление, что компания очень далеко. А еще к этому всему накладывается, что аудитория беднеет. Ну, в целом мы сейчас находимся в сложное время, да, в нашей стране. То есть люди распределяются все больше на бедных и богатых. А теперь вот представь, когда ты беднеешь, как ты начинаешь относиться к средним и крупным компаниям? Тебе кажется, ах, эти бизнесмены навоевали, вот они там такие-то, такие-то. Это показывает исследование, что в целом с падением количества денег, которое человек зарабатывает, он начинает хуже относиться к компаниям.
Ты назвала главную причину, да и в этой новости тоже указано, что главная причина, специалисты многие называют, информационную закрытость. Да, вот эта пресловутая идеальная картинка, отсутствие каких-то данных и так далее. Компании все-таки меньше и меньше вообще появляются в медиапространстве потребителей сейчас, потому что мне кажется, одно, не дай боже, слово куда-то в сторону, либо что-то еще, и там можно поймать вообще неожиданно какой-то суперспад продаж, да, когда, ну, были истории с Balenciaga, по-моему, были истории, да, когда просто кто-то что-то ляпнул не туда, да, и все, и понеслось. Собственно, кажется мне, что это все не так, потому что, ну, рекламы-то становится все больше.
А вот смотри, как раз-таки реклама и близость к человеку — это абсолютно разные вещи, потому что реклама — это, опять-таки, про вылизанную картинку. Она как раз-таки начинает где-то раздражать. Как это вы столько денег тратите на рекламу, вы здесь из каждого утюга звучите, а я вас там не понимаю, не чувствую и так далее. И здесь, конечно, выходит на передний план, если уж стоит цель все-таки как-то, да, поработать над имиджем, стать ближе к своим там, потенциальным покупателям, то тут однозначно стоит добавлять такую историю, как сначала продавать компанию, а потом уже продавать продукт. Например, такая методика, да, она классно работает в социальных сетях у экспертов. Возьми любого человека, который продает свои услуги, отдельного человека, например, нутрициолог, бьюти-мастер и так далее. Ну вот, а теперь представь себе на месте условного там, потенциального покупателя. У тебя есть огромное количество нутрициологов, огромное количество бьюти-мастеров. Ты выбираешь, кому пойти. Выбираешь ли ты только по работам? Нет. Ты смотришь прежде всего на то, а нравится ли мне этот человек, насколько он подходит. И поэтому, например, в онлайн-образовании, в инфобизнесе существует давно такой термин, как сначала нужно продать себя, а потом продать продукт. Но вот компании до этого не дошли. То есть сначала они продают в целом нишу, что условно тебе нужно... Ну, продать нишу — это что? Это у тебя болит спина, ты можешь разными способами это решить. Ты можешь пойти к мануальчику, ты можешь пойти к массажисту, ты можешь пойти еще куда-то. Вот это продать нишу. То есть сначала продают нишу, а потом уже, получается, работают как? Что там каждый отдельный мануальчик или массажист, он просто там продает, собственно, продукт. Вот. Ну, если мы говорим о бизнесе, не о человеке, потому что здесь продают как раз-таки себя. Так вот, компаниям стоит делать фокус на то, чтобы вообще... ну, продавать себя, показывать себя, свои ценности. И мы, допустим, видим сейчас очень классные примеры. То есть если мы посмотрим на ту же Viva La Vica, да, бренд украшений, где, собственно, основательница, она очень активно участвует в маркетинге бренда, она сама озвучивает Reels. То есть у них как раз-таки очень активно пропагандируется и показан вот этот подход human to human, человек к человеку, не компания к человеку, а человек к человеку. Я основатель, и вот я с вами разговариваю. И в моих кейсах, когда мы работаем над HR-брендом, мы делаем точно так же. То есть мы исполнительного директора выводим как раз-таки, да, на форумы, мы выводим его личный бренд. И через это мы начинаем как раз-таки выстраивать HR-бренд и таким образом привлекать там таланты в компанию.
Вот с позиционированием компании, именно с увеличением ее, с улучшением ее имиджа, да, и репутации, через какое-то одно лицо, да, через личный бренд руководителя, либо же основателя, ну, Илона Масковича мы все помним прекрасно, да, как он делает, это понятно. Есть ли какие-то другие инструменты, как это можно сделать? Может быть, выводить несколько людей, может быть, в принципе, бренд выводить, да, и вообще, знаешь, кому сейчас верить-то, елки-моталки, непонятно, потому что как сейчас вообще крупные компании выстраивают свою работу над репутацией бренда? Одни по одному, другой по другому. Этот говорит, что в один момент, что вот мы такие все супер-зеленые, классные, замечательные, на следующий день выходит новость, что они там очень сильно по экологии накосячили. Ну, то есть, непонятно.
Смотри, давай с тобой опять начнем с того, что мы отталкиваемся от цели. От цели, от ресурсов. У крупных компаний здесь как раз-таки больше ресурсов. То есть, допустим, давай посмотрим, что делает Сбербанк. Да, они делают благотворительный фонд. Кто-то вступает в какие-то ассоциации. То есть, они могут себе это позволить. У них, в конце концов, есть возможность взять в команду отдельно пиарщика, который будет заниматься этим направлением, будет постоянно отслеживать запросы. То есть, я думаю, что многие вот наши слушатели сталкивались с тем, что, не знаю, они написали какой-то негативный отзыв о такси где-нибудь в социальной сети, и тут же прилетает комментарий там от Яндекс.Такси из разряда: ой, там, что мы сделали, давайте мы как-то там исправим ситуацию. Это как раз-таки делается вот при помощи специальных сервисов, которые отслеживают эти негативные комментарии. Но если мы говорим там просто о малом, о среднем бизнесе, да им это нафиг не надо. Мы даже не говорим о том, что они не могут себе это позволить с точки зрения ресурсов. Им это просто нафиг не нужно. Давай конкретные примеры. Вы продаете на Wildberries какие-нибудь, я не знаю, там, да, что-то вы продаете на Wildberries. И если вы посмотрите теорию управления репутацией, именно теорию, то там что будет написано? Что вы должны вежливо отвечать на комментарии, вы должны быть всегда на связи, вы должны там то-то, то-то, то-то. Короче, вы очень много должны. Но, например, мы знаем феномен, да, Wildberries и феномен вообще таких вот онлайн-покупок, что человек заказывает, нифига не читает описание, потом по своей же вине, потому что он не прочел описание, там банальный размер или что-то, или цвет, он потом пишет негативный отзыв. В итоге карточка пессимизируется в выдаче, и в итоге, как бы, да, собственно, предприниматель получает одни минусы от этого. И тут тогда вопрос, что работает лучше? Отвечать просто мило на комментарии из разряда: ой, извините, но у нас это указано в карточке, в следующий раз смотрите, пожалуйста, да? То есть это условно. Или лучше, да, как мы, допустим, знаем, что есть другие примеры, когда отвечают достаточно сдержанно и так отстаивая границы из разряда: это у нас было указано в карточке, хорошо было бы смотреть, то есть даже немножко с таким негативом. Но почему это работает? Потому что вот представь, ты, допустим, хочешь заказать себе там что-то, и ты все равно заходишь в отзывы. И когда ты 200 раз прочитал, что ответы вот такие вот, ну, какие-то немножко на негативе, на вот такие вот несправедливые отзывы. Ты потом уже не хочешь оставлять негативный отзыв, ты потом думаешь: так, я сейчас пойду, прочитаю, что там в карточке написано. Это первый момент. А второй момент, что почему это может работать лучше? Потому что это может быть вирусным эффектом, когда делают подбойки каких-то смешных ответов компании на Wildberries, да, публикуют, и в итоге это притягивает внимание к товару. И это как раз-таки пример того, как это работает на практике, что на практике не всегда нужно отвечать, блин, положительно. Иногда можно себе позволить даже вот такие вещи делать. То же самое, давай там про другое, там, B2B, допустим, бизнес. Если вы работаете с каким-нибудь B2B, то тут вообще имеет значение личная коммуникация, а не то, что вы там сейчас пойдете работать, я не знаю, там, над вот, опять-таки, вот этими, с классическими схемами, да, пойдете там писать статьи о том, какие вы классные в СМИ и так далее. То есть это вообще может вам быть не нужно абсолютно. Более того, вообще в пиаре и, ну, в управлении репутацией есть такая вещь, как вы можете делать все, что угодно, если вы готовы вывести последствия. Вот. То есть давай вспомним кейс Sunlight. Вспомнили. Тут самое главное, что для них это работает, понимаешь? То есть они реально на этом делают супер продажи. Им пофиг вообще на репутацию. Потому что они выигрывают другим. У них цена, да, там есть, которая как раз для их целевой аудитории там подходит. И вот, собственно, они постоянно действуют на ретеншн, да, то есть на удержание. Они постоянно говорят о том, что мы закрываемся, у нас супер скидки, к ним идут те же, кто покупают, и для них это вообще не является минусом. Или другой кейс, Balenciaga, да, вот о которой ты как раз-таки сказал. Их, по-моему, самый большой скандал, не помню, в каком году это было, когда они сделали съемку, и там участвовали в съемке дети, и были намеки на там...
Всякое.
На всякое, да, не буду озвучивать. И потом, то есть это начали все вирусить, начали говорить как раз-таки про культуру отмены, про то, что вообще не нужно больше покупать у Balenciaga. Balenciaga, конечно же, извинилась, они сказали о том, что, ой, вы знаете, мы не знали, что вот это вот так, хотя очевидно, что там все сделано специально под это. И в итоге, что им это дало? Никакой культуры отмены не случилось. Более того, их вот эта вот миссия того, что они такие дерзкие, крутые, яркие, да, она поддержалась вот этой вот негативной пиар-ак. Плохо ли это сказалось на их репутацию? Ну, в моменте, да. Но по факту они вывезли последствия, подняли себе выручку. Все.
Когда начинающие ивентеры спрашивают, как добиться успеха, я всегда отвечаю: решайте проблемы до того, как они возникнут. Раньше я тоже думал, что это невозможно. А теперь я один из самых востребованных ивент-менеджеров на юге страны и могу доказать, что нет ничего невозможного. Конечно, я сам пришел к этому не сразу. В начале карьеры думал, кавардак и срыв сроков — это нормально. Если при подготовке к мероприятию не было неприятностей, значит, они обязательно всплывут позже. Чаще всего это происходило с новыми поставщиками. Каждая выставка или бизнес-ланч превращались в лотерею. Мы справлялись неплохо, но по ощущениям отдавали своей работе гораздо больше, чем получали взамен. Чтобы расти в качестве, нужно было что-то менять. Я чувствовал, что стагнирую как профессионал, и даже подумывал уйти из ивента.
И что же было дальше?
А дальше был Комус. У них есть вообще все необходимое для организации воркспейса или бизнес-площадки. Канцелярия, продукты, возможность брендировать мерч для организаторов и многое другое. Теперь для моих клиентов не существует слова «нет» и «не получится». Ведь мы уверены, что в Комусе найдется все. Покупать в Комусе удобно и выгодно. До конца 2024 года можно получить подарок при заказе от 3000 рублей. По промокоду подкаст Комус дарит каждому клиенту качественную беспроводную мышь. Закажите все, что нужно для вашего бизнеса, по ссылке в описании к этому выпуску. Кать, ты знаешь, мне сейчас кажется, что репутацию формировать вообще стало еще сложнее, потому что, во-первых, аудитория стала намного более разборчивой. Ну, тут как бы вопросов уже к этому, мне кажется, ни у кого не остается. И вот это вот перенасыщение контентом, да, и дополнительные факт-чеки на любой информации, вообще все что угодно, да, мы когда считаем какой-то товар, я иногда даже не на одном маркетплейсе ищу отзывы, я иногда еще в 4 источниках эти отзывы ищу, потому что бывают отзывы там какие-нибудь не совсем корректные, не совсем соответствующие действительности, бывают вообще купленные, понятное дело, да. Как теперь бренду стоит общаться с аудиторией, есть ли вообще какой-то единый алгоритм?
Опять-таки, возвращаясь к тому, что я сказала, первое, вот этот вот подход human to human, прям изучаем, смотрим кейсы, как это делают, внедряем. Это очень классно работает, особенно на любой вирусный маркетинг. Второй момент. Не делаем говно продукт. Очень важно. Почему? Опять-таки, повторюсь цитату Гилви, да, то, что отличный маркетинг только ускоряет провал плохого продукта. Вы, если будете просто делать плохой продукт и потом по факту работать с негативом, вам это даст, опять-таки, только обратный эффект. Поэтому это следующий момент. И третье, что хочется сказать. Вот ты сказал про то, что люди становятся избирательнее. На самом деле мы сейчас все находимся в то время, когда у нас, во-первых, статистически баннерная слепота у людей просто растет там невероятными темпами, потому что на тебя сыпется реклама огромное количество. Значит, следующий момент в том, что ты сейчас уже избалованный каким-то сервисом, избалованный продуктом. Ты, приходя условно в кофейню, ты по умолчанию ждешь некоторые вещи. То есть ты по умолчанию ждешь, что кофе будет вкусным, что будет красивый стаканчик, что будет вежливый бариста, что будет, 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 будет. И, соответственно, если вы просто не укладываетесь в то, что человек ожидает, вы уже в проигрыше. Это уже не история про то, что вы открыли бизнес, и вам нужно сделать какую-то одну классную плюшку, и вот вы будете выигрывать. Прежде всего, вы должны закрывать абсолютно все ожидания. И вот когда вы закрываете ожидания, это уже можно сказать нормальным ну, как бы, да, таким нормальным, возможно, даже хорошим продуктом. А то, что вы делаете сверху, это уже будет как раз-таки плюс. И вот эта вот история первая, над чем нужно работать, а не над тем, что вы сейчас пойдете выкупать ветки с негативными отзывами о себе. Хотя это тоже можно делать.
Ну да, и знаешь, есть еще некоторые истории, когда вот у меня был пример в Национальной Республике, я тебе честно признаюсь, я, у меня прям челюсть отвалилась, да, очень, ну, хорошая кофейня по виду, все классно, здорово, там люди сидят, ну, все прекрасно. Я захожу, и меня просто бариста с порога, я что-то в телефоне там ковыряюсь, там по работе смотрю, он мне такой: «Здорово, ты там это, из телефона-то отлипни, что пить будешь?» И я такой:
«Вау».
«Ну, привет». Ну, как бы я понимаю, что меня просто выдернули. Я аж обычно как прихожу, просто: «Здрасте, мне там такое-то, такое-то, по стандарту, вот это вот». Даже иногда телефона не отлипаю. Он мне такой говорит: «Сюда смотри». Я такой: «Приветики». Ну, как бы, мне не понравилось, понятно, но я до сих пор помню про эту кофейню, хотя уже 2 года прошло.
Угу. Я буквально до того, как ехать записывать подкаст, тоже была в кофейне, и там была громкая музыка. И эта история про то, что, казалось бы, ну, при чем здесь громкая музыка? Ну, типа, вообще не критично. На самом деле, супер критично, потому что я такая: так, я сюда больше не приду, потому что мне некомфортно тут сидеть. Плюс еще музыка, она выбивалась, то есть музыка вообще по-хорошему, она должна быть незаметной. Она должна быть настолько хорошей, чтобы быть незаметной. Она просто должна создавать атмосферу. Она была заметной. И вот это плохо. То же самое в эту же тему. У меня недавно, ну, консультация была с девушкой, у которой такие кондитерские очень известные в нашем городе. И мы разговаривали про то, что у них как бы очень уникальные такие продукты, да, которые они на витрине предоставляют. И мы говорили о том, что первое вообще, что я заметила, это почему у вас нет базы. То есть человек ожидает, когда он придет, огромное количество людей, которые до сих пор заказывают цезарь и карбонару. Вот. Но это в обычных заведениях, если мы не говорим о каких-то рестиках, да, там премиум. Вот, и в кондитерскую ты приходишь, вполне возможно, ты хочешь заказать какой-то базовый десерт. Наполеон, медовик, то есть то, к чему ты привык. А когда ты видишь там только что-то с горгонзолой, тебя это может, ну, как бы, да, смущать. И мы протестировали гипотезу, внедрили как раз-таки вот такие вот продукты, которые человек ожидает увидеть. И в итоге у них это были одни из главных набоев, которые вообще раскупили на вот праздники, которые были 8 марта, по-моему, или 14 февраля, не помню уже.
Ну и вот, знаешь, вот это бездумное переманивание опыта другой компании, вот что касается имиджа, да, вот если уж... Хорошо, что мы за кофейни зацепились, я, по-моему, уже в одном из выпусков нашего подкаста этот пример приводил. У нас напротив студии есть торговый центр, там есть вот ближайшая кофейня, до которой можно дойти пешочком, там за 5 минут взять кофе, побежать обратно, дальше работать. Есть кофейни, которые не закрывают стаканчики. Они накрывают их крышечкой, чтобы ты мог дальнейшим образом что-нибудь себе туда доложить. Либо это сахар, либо это еще какие-нибудь там спец. Ну, в общем, когда coffee to go, да, бывает такая вот история. И в этот формат ты понимаешь, ты вписываешься, тебя об этом предупреждают всегда. Либо ты сразу понимаешь, тебе просто крышечку не закрывают и кладут таким образом, что она не закрыта. Чтобы, ну, дальнейшее говоря, что вот бариста сделал, у него поток огромный, ты там сахар себе уже остальное делай сам. Да, это понятный формат. Но когда так делают в кофейне, которая не предусматривает такого формата, да, когда ты говоришь мне вот это сделать, а тебе все это сделают, и не закрывают крышку, и ты берешь просто стаканчик кофе и обливаешься им дважды, когда ты потом второй раз приходишь и говоришь: «Закройте, пожалуйста, у меня был уже пример», и потом тебе снова его не закрывают, и ты снова на автомате берешь, бабах. Тут, конечно, вопросики, да. Слушай, давай, Кать, попробуем определиться вообще, что в нынешней ситуации делать-то, собственно, с брендом, да, с позиционированием, с имиджем, с репутацией. Возможно, стоит закладывать на формирование репутации больше средств, или все-таки дело не в деньгах, а дело в усилиях?
Значит, во-первых, определиться с вашими текущими ресурсами, есть ли у вас кто-то, кто уже может на себя взять вот эту вот задачу по управлению репутацией. То есть, как минимум, это постоянный мониторинг отзывов, ответы на эти отзывы, генерация новых отзывов, если это необходимо, или поднятие каких-то хороших отзывов в топ, возможно, выкуп каких-то веток, да, с негативом. То есть, тут нужно смотреть уже конкретно, какая задача у вас, и нужно понять, есть ли на это человек, от этого отталкиваться. А второе, что нужно, это понять вообще, насколько для вас на текущем этапе важна работа с репутацией. То есть я всегда за то, чтобы мы как минимум обрабатывали отзывы, да, то есть это вот то, что я перечислила до этого, но если мы говорим именно о том, чтобы использовать, да, какие-то СМИ, писать дополнительный материал, вопросики у меня здесь, потому что все опять-таки будет зависеть от вашей цели. Мы тут как раз-таки много, да, уже примеров привели, когда вообще очень сильно разнилась работа с репутацией, с имиджем компании. Только после этих двух конкретных вещей можно будет сказать, что вам делать. Но в целом специалисты, конечно, на такое направление должны выделяться отдельно. Если мы говорим о полноценной, да, работе с репутацией, ну, невозможно, потому что это просто отдать СММщику и сказать: ну, давай, хороший мой, делай. Угу. А что он делать-то будет?
Слушай, если с клиентами все понятно, ты вот упоминал HR-бренд, да, и все-таки репутация компании напрямую влияет на привлечение новых сотрудников. Тут тоже вопросов ноль.
100%.
Можно ли сделать так, чтобы репутация для потенциальных сотрудников и клиентов отличалась? Если да, то как? Ну вот я вот примерно представляю, да, что вот, грубо говоря, есть там какой-нибудь интернет-магазин Петрович, да, есть отдельная компания айтишная, да, Петрович Тех, да, которая поддерживает работу магазина, она делает кучу проектов и так далее. То же самое в Яндексе, там, X5 клубы. Я даже слышал, что вот у нас есть некоторые банки, у которых есть айтишные дочки, которые мы такие, мы не банк. Не-не-не-не, мы не банк, мы айтишная, мы там айтишная компания, у нас там все по-другому, мы не банк и так далее. Как это делается вообще?
Смотри, опять-таки, мы здесь отталкиваемся от реалиев. Если мы говорим о крупных компаниях, возьмем какой-нибудь, не знаю, Сбербанк, Пятерочку, в общем, все что угодно, да, это будет одна история, потому что там действительно мы понимаем, что сходить в Пятерочку не равно работать в Пятерочке. Условия будут разные. Точно так же, как, не знаю, работать в Макдоналдс и есть в Макдоналдс. У нас будут абсолютно разные впечатления. Но если мы говорим все-таки о том, скорее всего, что более актуально для наших слушателей, да, то есть о малых каких-то бизнесах и о средних бизнесах, то там, на самом деле, не всегда получается разделить, потому что банально не хватает ресурса для этого. Опять-таки, потому что если мы говорим о разделении, то у нас должны отдельно работать разные специалисты на это и выполнять абсолютно разные действия. Но сейчас мы опять-таки идем в то время, когда, во-первых, как я уже сказала, открытость компании, поколение Z, вот это вот все. Плюс у нас руководители в средних, в малых компаниях становятся, знаешь, практикуют такой ньюбиз. То есть ньюбиз это когда у нас руководители, они становятся такими многорукими, многоногами. То, что было, наверное, лет 10 назад, вот опять вот это как бы в тренде. И тут получается, что вот такой вот руководитель, который принимает непосредственно участие в процессах, которые, возможно, развивают личный бренд. Хотя бы, то есть, давай здесь сделаем помарочку, что личный бренд — это не про то, что вы пилите сторики и рилсы. Да, то есть это может быть просто про то, что вы в своем комьюнити, да, там, смежных каких-то специалистах, бизнесов, вы ходите с ними вместе на какие-то нетворкинги, вы посещаете форумы, и там есть как раз-таки те, кто захотят в итоге у вас работать. То есть это может быть и такая, да, история. Вот. И если мы говорим о том, что вот руководитель как раз-таки действует таким образом, однозначно найдутся люди, которые будут хотеть работать в компании. Можно здесь, конечно, сделать level up, да, то есть вообще, ну, как бы прям полноценно начать выстраивать креативную стратегию. Опять-таки, классный пример той же Viva La Vica, когда все хотят работать с Viva La Vica или с ETS, все хотят работать с ETS, и при этом многие хотят именно покупать у них за счет как раз-таки креативного маркетинга. То есть я бы здесь идеи черпала бы либо в, опять-таки, да, в личном бренде руководителя и комьюнити, в которой он там ходит, состоит и так далее, либо в креативном маркетинге.
Слушай, а вот для создания репутации сейчас обязательно привлекать специалиста вроде тебя или бренд может обойтись собственными силами?
Однозначно может. Опять-таки, зависит от того, есть ли у них человек в команде, и зависит от объема, который нужно поделать. Ну, давай здесь опять-таки пойдемся по примерам. Мне кажется, так намного понятнее. Пример с Wildberries у нас был, с B2B был. Давай вернемся к каким-то, может быть, интересным, да, примерам. Ну, вот креативным. Например, возьмем тоже... Вообще, есть такой, короче, термин, такое правило, что если вы обрабатываете какие-то негативные отзывы, желательно это делать вообще в открытую. То есть, потому что если вы с человеком что-то решили, тет-а-тет, да, там, неважно, при звонке, в переписке, это одна история. Если же вы это вынесли в онлайн, то есть сделали какую-то классную историю, то вы еще этим самым заслужили себе доверие остальных пользователей, ну и потенциальных клиентов. И тут, например, классно сделали с недавних каких-то таких примеров. Золотое яблоко, по-моему, это было после Нового года. В общем, в чем была ситуация? В том, что они в каждый заказ клали такую снежинку перед Новым годом, в которой были конфеты, ну, такие российские или русские, как правильно сказать. В общем, и была девушка, у которой залетел как раз-таки короткий ролик в социальной сети, которая сказала о том, что, блин, я так хотела эти конфеты, вот так все хейтили то, что, ну, там, знаешь, конфеты именно вот такие чисто из нашего детства. И она такая строилась искренне, она говорит, я покупала вообще в золотом яблоке, потому что я хотела получить эти конфеты, а мне не вложили, я сделала 2 заказа, и мне вот не пришло. У нее этот ролик, конечно же, залетел. Что сделали золотое яблоко? Они офигительно отреагировали. Они ей написали, сказали о том, что нас, да, вообще задело то, как вы строились, и мы хотим вам отправить вот эти вот конфеты, дайте нам адрес. В итоге они привезли огромную коробку, я не помню, сколько там их было, но там около 100 вот этих снежинок с конфетами. Конечно же, она опять сделала рилсы, конечно же, он опять залетел. Это был просто офигительный кейс, как они в открытую решили, ну, какой-то такой все равно негативный, да, отзыв. Или похожий кейс, вот буквально недавно был опять-таки у Viva La Vica бренд украшений, когда они рассказали о том, как они накосячили для какой-то девушки, у которой должна была состояться свадьба, вот, и они не успели ей в Москве отдать украшения, то есть привезти. А девушка уезжала в Санкт-Петербург, ей там очень срочно нужны были. Ну, и они в своем рабочем чатике там решили, так, кто будет решать наш косяк, будем решать вопрос. И в итоге курьер их поехал в этот же день в Санкт-Петербург, привез ей эти украшения для того, чтобы все было вовремя. Но прикол в чем? В том, что сначала, я так понимаю, что эта история была не недавно, а уже давно, но в итоге они использовали это в своем контенте, и они показали, как они решили этот вопрос. И, конечно, им это принесло супер лояльность, потому что если даже посмотреть комментарии, им начали писать, типа, блин, после такого отношения бренда я вот тоже буду покупать у вас. То есть это однозначная история про то, что выставлять вот эти вот истории можно и нужно. И, как мы видим, здесь не использовались никакие дополнительные специалисты. То есть это была та же самая команда, тот же самый курьер и тот же самый SMM-щик. Но если мы, допустим, говорим о том, что у вас компания как бы, да, сильно завязана на поисковой выдаче. Ну, например, это опять-таки B2B, да, то есть что-то ты можешь искать, там, отзывы о такой-то компании. И там, ну, вот эта поисковая выдача, она будет важна, потому что если будут какие-то СМИ, которые написали, вот это мошенники там и так далее, то, конечно, продаж у тебя не будет. И здесь нам важно привлекать, например, SEO-специалиста, который будет работать именно с выдачей. Если у вас его в штате нет, вы, соответственно, привлекаете обязательно.
Так, успешная-успешная команда по успешному-успешному внедрению успешного бренда. Давай разберемся, как она выглядит. Это HR-маркетолог, SMM-щик, кто вообще конкретно должен этим заниматься? Или, возможно, даже какая-то идея может прийти, как ты сказала, курьеру, либо просто абсолютно стороннему человеку, который в команде не занимается этим вообще никак?
Однозначно может прийти кому-то, кто этим вообще не занимается, но при этом видит какую-то негативную ситуацию, которая как-то раздулась до невероятных масштабов. Такое может быть, и такое бывает часто. Но если так говорить про в целом такой срез, кто обычно нужен для работы с репутацией там, в онлайне, это вот SEO-шник, как я сказала, то есть тот человек, который работает с поисковой выдачей, это пиарщик, если нужно поработать со СМИ, там, да, как-то написать дополнительные материалы. Это, ну, соответственно, он. Это комьюнити-менеджер, который отвечает на комментарии. Часто роль комьюнити-менеджера выполняет какой-нибудь SMM-специалист, это тоже норма. Вот, SMM-специалист может дополнительно к своей части как раз-таки отвечать на отзывы, на комментарии. Тут уже будет зависеть от его функционала и от его в целом возможностей, потому что не все SMM-щики достаточно дружелюбные для того, чтобы делать эту работу. Вот, это основное.
Есть один еще у меня вопросик к тебе в завершении нашего разговора. Вот я прям его на горяченькое оставил. Когда вот эта вся история с репутацией терпит адское фиаско, да, страдает из-за решения одного человека. Помнишь, да? 2019 год, выходит рекламная кампания «Рибок», «Ни в какие рамки» с хэштегом, да, и крайним сделали Александра Голофаста, да, который пригласил Залину и организовал фотосессию, придумал слоганы. Его за это уволили, чтобы спасти репутацию, да? Правильно ли это было решение? Можешь бы дать совет вот свой, что делать в компании в подобной кризисной ситуации, чтобы себя спасти?
Откровенно говоря, не берусь судить, но при том, что у нас на рынке кадровый голод, при том, что очевидно, что рекламная кампания была согласована абсолютно со всеми, я в этом уверена. Более того, насколько я помню, это такой уже достаточно старый кейс, то, что потом вот этот вот как раз-таки молодой человек, который придумал, да, всю эту рекламную кампанию, он сам потом в интервью рассказывал, что она действительно была согласована. Вот. Мне кажется, что это вообще не очень выставлять крайним сотрудника за счет, ну, почему, да, потому что, во-первых, ты теряешь классный кадр, который придумал что-то, что вызвало там хайп. Просто здесь история про то, что это было не очень в тренд. Если бы, возможно, это было бы сейчас, то это было бы окей. Но при этом давай посмотрим на другие компании, которые не увольняли своих людей, когда они делали что-то, скажем так, не так, да. По-моему, была история с Adidas, когда они взяли модели плюс сайз, соответственно, открыли, одели их в открытые топы, да, и это было, мне кажется, примерно в то же самое время. Тоже был негатив из разряда, зачем вы это постите и так далее. Но при этом никакого увольнения не случилось. То есть был какой-то ряд негативных комментариев, но это и логично, потому что, опять-таки, вы делаете хайповую рекламную кампанию. А что вы ждете, что вам все похлопают и скажут, что вы молодцы? Ну, это так, конечно, не работает. Поэтому в целом спорный вопрос, но в случае, когда действительно согласования состоялись, я бы наверняка увольнять бы не стала, по крайней мере, если бы я работала бы в этой компании, я была бы руководителем отдела, решение бы зависело от меня, я бы так не сделала, не свалила бы как бы, да, всю ответственность на одного человека. Хотя, опять-таки, мы не знаем, какие там стояли перед компанией в тот момент риски, могли ли они вывести последствия, поэтому однозначно тут сказать ничего нельзя.
Супер. Кать, спасибо тебе большое за то, что пришла сегодня к нам в подкаст. Мы с тобой поговорили про формирование, собственно, репутации компании, как ее не порушить, а если она вдруг порушилась, то что делать, куда и зачем. У нас в гостях сегодня Екатерина Стоянова, специалист по маркетингу с 10-летним стажем. Кать, еще раз спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу.
Спасибо большое, что позвали. Надеюсь, что будет очень актуально нашим слушателям.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.